Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. Иногда наши взгляды так сильно расходятся со взглядами наших близких, что это приводит к существенным проблемам в коммуникации. Как преодолеть разногласия или общаться, смирившись с ними, рассуждаем с психологом Евгением Яковенко. Привет тебе, дорогой друг.
Да, привет, Влад. Привет всем, кто нас смотрит, слушает, слышит, видит и так далее.
Сейчас, да, одну секунду, я тут переключаю звуки разные на разных устройствах. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Наверняка, я уверен, что у всех людей без исключения встречаются такие проблемы, что у нас есть хотя бы какие-то вопросы, которые нас разъединяют с нашими родными и близкими друзьями. Это могут быть самый широкий круг вопросов. Как воспитывать детей, да, как относиться к тещам, к зятям, в какое время завтракать или обедать, или вообще не завтракать в принципе, куда ездить отдыхать. Ну и прочее, какую музыку слушать, да, и прочее, прочее, прочее. И все это, конечно же, не добавляет нам, совершенно точно, не добавляет нам положительных эмоций в наших взаимоотношениях. И вот как со всем этим справиться, мы сегодня будем с Евгением Яковенко рассуждать. Ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только и исключительно за счет ваших пожертвований. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Например, вот на тему, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Как общаться с близкими, если наши взгляды расходятся? Поехали.
Да, действительно, у нас может быть много разных мнений, разных идей. И мне кажется, что, конечно, если это вопрос, какую музыку слушать и какая музыка нам больше нравится, это меньше из проблем. Наверное, в ситуациях, когда в мире много чего меняется, когда много каких-то неопределенностей, когда много переживаний, особенно связанных с этим, много там тревог, страхов и так далее, в таких ситуациях наиболее тяжело как-то договариваться и вообще разговаривать на темы, особенно если это касается каких-то вопросов, причин событий, если это касается, может быть, будущих перспектив, что делать, как быть, как поступать и так далее. Поэтому, мне кажется, вот эти темы особо такие являются острыми, такими, может быть, хрупкими для семей, и особенно они являются важными для того, как не поссориться, не поругаться и так далее в таких ситуациях.
Да, спасибо большое. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас уже есть некоторые комментарии, не все из них мы будем читать, но некоторые прочитаем совершенно точно и просуждаем с Евгением Яковенко на тему, собственно говоря, как общаться с близкими, если наши взгляды расходятся, и с вашим опытом в преодолении этих разногласий, если он у вас есть. Кстати говоря, мне лично бы, как ведущему, хотелось бы увидеть и услышать не только позитивный опыт, но и негативный, например, у вас были попытки преодолеть эти разногласия, но они не получились, да, не вышло у вас. Да? И почему не вышло, как вы думаете, у вас эти разногласия преодолеть? И на каком этапе семейных отношений, если мы говорим о муже и жене, кстати говоря, тоже вопрос из нашего эфира, муже и жене, на каком этапе отношений возникли эти разногласия, и были ли у вас вообще предположения, какие-то предпосылки для того, чтобы допустить, что вот такая проблема может вообще возникнуть у вас с этим конкретным человеком. Да, Евгений, мы все-таки говорим о муже и жене или вообще с близкими, с самыми разными?
Я думаю, мы говорим вообще про близких нам людей. Это может быть муж, жена, там, не знаю, родители, дети. Часто это как раз непонимание между родителями и детьми, потому что разные возраста, разный опыт жизненный, разные переживания и так далее. Вот, это может быть какие-то непонимания друзей и так далее. Поэтому мы будем говорить в общем, не только между мужем и женой.
Угу. Почему вообще такие разногласия возникают? Ведь обычно, если мы, допустим, мы говорим о родителях и детях, то это все-таки люди, которые, ну, как бы живут и воспитываются, как будто, ну, они варятся в одном соку, да, то есть их взгляды либо должны быть одинаковыми, либо из-за взаимного влияния друг на друга они должны были как-то перемешаться, да, грубо говоря, эти взгляды. и притереться. Но почему же они возникают все-таки?
Я думаю, потому что мы все-таки все разные люди, у нас всех несколько разный опыт, мы живем в разные исторические времена, у нас разные вкусы, у нас разные характеры, у нас разные темпераменты и так далее. Если мы считаем, что, например, весь мир должен думать или занимать такую же позицию, как мы, или хотя бы там большая часть людей, потому что для нас эта позиция оправдана, близка и так далее, то я боюсь, что у нас большие проблемы. Но тогда это моя проблема, потому что это больше похоже на ксенофобию, чем на что-то такое рациональное и полезное, если говорить о том, что я как-то теперь стараюсь всех других людей заставить думать так же, как я.
Угу. Да, спасибо большое. Друзья, я напоминаю о том, что у нас есть в эфире, в описании эфира две ссылки. Одна из ссылок у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Форума на семье», а вторая – для получения консультаций на любую тему, касающуюся психологии, двух бесплатных консультаций, и вы можете пройти регистрацию и получить эту консультацию. А темы политические мы, естественно, обсуждать с вами не будем в прямом эфире, поскольку у нас разговор о психологии и о разногласиях вообще, и такие вопросы в данном эфире мы обсуждать не будем. Это я говорю для тех желающих эту тему поднять. Спасибо тебе большое за такое вводное занятие, вводные слова об этом эфире. Все-таки на твоем практике между кем и кем чаще такие разделения возникают? Между отцами и детьми, там, ну, условно, да, проблемы отцов и детей, между супругами или какими-то еще группами близких людей?
Ну, я такую статистику не вел. Я думаю, здесь нет какой-то определенной такой закономерности, потому что это правда может быть как между там, мужем и женой на одни темы, определенные на одни вопросы. Это может быть между там, детьми, родителями, может быть между друзьями, может быть между коллегами по работе и так далее. То есть есть темы, в которые в той или иной мере вызывают, может быть, какие-то особые разногласия в этом плане, часть которых, может быть, ты называл, например, воспитание детей, которые могут вызывать разногласия между мужем и женой, также и между детьми и родителями. Это могут быть политические темы, о чем тоже мы уже сказали, что мы на сами темы говорить не будем, но мы будем говорить, например, о том, как разговаривать на такие темы друг с другом. Это могут быть темы, касающиеся религии и нашей веры, что особо как-то близко и как-то глубоко внутри нас. Это могут быть и другие темы, которые затрагивают, в общем-то, наши какие-то глубинные глобальные ценности. Если под этой темой, под этим рассуждением есть какая-то наша глубинная ценность или потребность, то эта тема для нас будет очень щепетильна, и мы будем с большим трудом, ну, в большинстве своем относиться к противоположному мнению, к мнению, которое будет не согласно с нашим, или к мнению, которое, наоборот, будет пытаться нас в чем-то переубедить.
Угу. Как думаешь, есть какие-то вопросы, разногласия по которым они вообще не предполагают совместного проживания? Ну, то есть вот настолько у нас диаметрально противоположные взгляды по этим темам, что ну, сам факт этих разногласий, да, по этим основополагающим темам, он не позволяет совместно проживать, неважно кому, там, опять же, родителям, детям или мужу, жене.
Я думаю, это будет зависеть не от самой темы, а от моих переживаний, связанных с этой темой. Для кого-то это может быть тема, которая поставит окончательную точку в вопросе того, быть ли вместе, это может быть тема, кто моет посуду и надо ли ее вообще мыть. А для кого-то может не стать и камнем преткновения какая-то серьезная глобальная тема, например, там, по поводу, не знаю, какой-то будущего страны или ценности человеческой жизни и так далее. Что человек может воспринять, что да, ты можешь считать по-другому, но это может не мешать тому, что мы вместе, что мы любим друг друга. И есть что-то другое, помимо этой темы в нашей жизни, что нас соединяет, что нас сближает друг с другом и так далее.
Угу. Ну, если это принципиальный вопрос, может ли быть настоящая близость между людьми, если у них есть разногласия, да? Неважно, опять же, на какую тему. Ну, например, пусть будет религия, да? Чтобы отвлечься там, от политики. Люди могут придерживаться совершенно разных религиозных взглядов. И это означает, что у них круг общения разный, у них ценности разные, у них, не знаю, они время проводят по-разному, в конце концов. Это разве не будет способствовать отдалению этих людей друг от друга? Даже если у них есть совместные интересы, там, любовь друг к другу, не знаю, к одному и тому же поэту, к одному и тому же режиссеру и так далее.
Из моего опыта на это сильно влияет именно качество самих людей. потому что, ну, я видел, я думаю, многие из нас встречали, что и какие-то те люди, у которых много общего, ничего не помогает им оставаться вместе, если нету глубинного желания и желания какие-то, ну, то есть и ссоры, и разногласия появляются вообще на ровном месте, на пустом месте, и агрессия и так далее. И я думаю, есть примеры, в которых и даже такие важные разногласия в плане, например, религии или отношения к вере могут позволять людям быть вместе, допускать и понимать друг другого, позволять ему выбирать то, что он выбирает, и искать точки соприкосновения, потому что это, ну, простой вариант найти то, что нас разделяет. Это очень просто сделать, очень самое простое, то, что найти, чем ты от меня отличаешься и что ты делаешь неправильно. Вот. Тяжелый, но важный и нужный подход и способ – это найти все-таки, что у нас есть общего, что нас объединяет, что нас может соединять, что нас может сближать. И это зачастую найти гораздо сложнее, и это уходит на второй план в таких разговорах и ситуациях.
Смотри, когда, допустим, мне нужно получить какую-то услугу у человека, ну, предположим, я могу обратиться к себе как к психологу, мне вообще все равно и наплевать глубоко, какую музыку ты слушаешь и прочее, прочее, да? Я оцениваю только твои компетенции как психолога, у меня есть интерес к себе как психологу, у тебя есть интерес провести консультацию, заработать денег. И эта вещь нас объединяет с тобой, да? Она соединяет нас на короткое время, мы каждый получаем из нас то, что мы хотим, но это никак не делает нас близкими друзьями, товарищами, и уж тем более, там, если мы разного пола, мужем и женой. Есть ли какое-то минимальное количество точек соприкосновения, что ли, не знаю, которое позволяет нам все-таки строить отношения, а не только лишь соединяться на время для того, чтобы удовлетворять потребности друг друга? Какие-то краткие.
Я здесь не могу выделить какое-то определенное количество, чтобы это, ну, иначе это будет получаться механистически, ну, то есть, что нам нужно, например, с тобой, там, 5 точек соприкосновения, чтобы, там, назвать друг друга друзьями, но зачастую это работает, ну, несколько иным образом. Иногда, может быть, какие-то точки для нас будут важнее, или какие-то будут для тебя важнее, а другие будут для меня. И поэтому, например, в тех ситуациях, в которых и мои важные точки соприкасаются и значимые, я начинаю воспринимать человека как близкого себе, как, ну, близкого по духу, не знаю, по пониманию, по культуре. А может быть, эти точки незначимы, и их будет гораздо больше. Мы можем вырасти там в одной культуре, жить в одном городе, в одном доме, одинаково воспринимать там, не знаю, политику, любить один и тот же футбольный клуб, но мы не будем чувствовать себя близкими друг к другу и так далее. Поэтому здесь это больше про личные какие-то ценности друг друга и про вот эти соприкосновения этими ценностями.
Угу. Ну, я встречал просто людей, множество людей в своей жизни, ну, как не множество, но, скажем, несколько пар таких встречал, между которыми была, там, или, если мы, опять же, говорим о семейных отношениях, или, вернее, отношениях к мужчине и женщине, вот так лучше будет сказать. У них была и любовь друг к другу, и уважение, желание быть вместе и так далее и тому подобное. То есть как будто бы вроде бы ничто не мешало им соединиться, и они страдали друг без друга и все прочее. Но так много у них было разного в жизни, что, тем не менее, любовь не являлась тем к сожалению, не явилась тем основанием, чтобы им преодолеть эти разногласия, что ли, или как-то не обращать на них внимания.
Ну, я думаю, мы здесь говорим о том, чтобы продолжать находиться там в контакте, в соприкосновении друг с другом, когда у нас есть какие-то темы разделения. Мы не думаем, что мы здесь говорим про то, что должно совпасть, чтобы мы продолжили друг друга любить или не любить. Вот, это, мне кажется, несколько, ну, другая тема, и здесь сложно делать выводы по какому-то там одному опыту и так далее. Есть люди, у которых мало точек соприкосновения, они друг друга любят, и много различий. Вот. Есть люди, которые очень похожи, но перестают друг друга любить и так далее. Я бы, наверное, здесь говорил больше про то, что вот если мы семья, мы близкие друг друга люди, или я воспринимаю другого близким для меня, как мне разговаривать с ним, когда и не поругаться, и не расстаться, когда вот есть такие непростые темы для разговоров, которые кажутся, не знаю, максимально актуальными сейчас.
Угу. Ну, у нас вот комментарии есть интересные. Пишет одна девушка, что вообще-то говоря, скучно общаться с человеком, который думает так же, как и ты. Ничего нового он не скажет, если у него такой же взгляд. Поэтому, если есть разногласия, то это даже интересно.
Но это где-то хороший и зрелый подход, потому что, правда, другой человек, он, даже если мне кажется, что он во всем как бы похож на меня, это, скорее всего, иллюзия. Другой человек, он все равно у него будет что-то свое, и верх, не знаю, наверное, этого искусства ценить это и видеть это в другом человеке и воспринимать это как его уникальность, как его особенность, а не как то, что он как-то, не знаю, не так понимает мир или против меня.
Угу. А может ли быть выходом, это мы уже с тобой говорим о том, как общаться с человеком, мы ищем другие взгляды, может ли быть выходом вообще не касаться больных тем, вообще их избегать всяческим образом, не поднимать, уклоняться от разговоров на эту тему и таким образом не допускать конфликта?
На мой взгляд, если мы пытались разговаривать, если мы приложили какие-то усилия для того, чтобы говорить на эти темы, для того, чтобы пытаться услышать друг друга, понять друг друга, то и это не вышло, то, безусловно, ограничить список тем, на которые мы можем разговаривать или которые для нас приемлемы, это хороший вариант. Договориться заранее, что давай мы не будем, например, вот про это говорить, про, не знаю, историю колонизации африканских стран, ну, давай мы как-то, ну, эту тему будем обходить. Я знаю, что у тебя есть свое мнение по этому поводу, у меня есть свое, нам тяжело договариваться, мы как-то раним друг друга в этих обсуждениях. Давай мы будем, не знаю, обсуждать что-то другое в наших разговорах, зная, что эта тема как-то для нас тяжела пока. Мы как-то с трудом ее преодолеваем в наших отношениях. Может быть, когда-то что-то поменяется. И это хороший вариант. Но если сказать, что сразу, давай мы как-то... я поставлю табу на то, чтобы ты разговаривал со мной на ту или иную тему, это будет плохой вариант, потому что это... Ну, здесь мы приносим в жертву искренность, открытость, опять же, близость друг к другу, даже не попробовав пообсуждать на эту тему, поговорив на эту тему, потому что, может быть, через этот диалог мы станем только ближе, крепче и так далее.
Ты имеешь в виду компромисс или что-то другое?
Нет, я имею в виду про то, что мы можем говорить об этой, об какой-то теме, и понимая, например, что у нас не получается о ней говорить, тогда мы можем ввести такое правило, что мы не о ней говорим. Но если заранее сразу сказать, что нет, мы вот об этом не разговариваем, это не разговариваем, и об этом со мной не надо говорить, вообще не надо мне говорить ничего, что тебе во мне не нравится, то это некая такая, как бы, тоже агрессия в отношении другого, что я тебя не слушал даже, я тебя не слышал, я не знаю и не хочу знать, что ты думаешь по этому поводу. Вот. И это не пойдет на пользу никаким отношениям.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Евгений Николаенко сегодня нам рассказывает о том, как общаться с близкими, если наши взгляды расходятся. Это касается любых близких наших, не только мужа, жены, но и родителей, друзей, знакомых, товарищей, коллег по работе, может быть, даже в какой-то степени. Любых людей, с кем вы регулярно и близко достаточно общаетесь. Ваше мнение по этому поводу мы ждем в комментариях, естественно. Делайте репосты. Обязательно этого эфира, чтобы как можно большему числу людей эта трансляция попала на глаза, и мы бы пообсуждали ее в более широком спектре мнений. Может быть, в описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка у вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы существуем только и исключительно на ваши пожертвования. А вторая ссылка у вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, с которой вы бы захотели прийти к психологу. Две консультации абсолютно бесплатно. Поехали дальше. Не будет ли умалчивание этих проблем, каких-то разногласий, приводить к тому, что, знаешь, такое бывает, ну, я в своей практике встречал даже сам по себе, у меня есть какие-то разногласия с человеком, и они достаточно существенны, чтобы о них молчать. Знаешь, когда разногласия несущественные, ты можешь мило переругиваться с человеком, да, и это как бы не приносит тебе какого-то негатива. Если вы уже пришли к выводу, что вы умалчиваете какие-то проблемы, значит, эти разногласия достаточно серьезные, ну, скорее всего. То есть вы пытались, вы ругались, у вас ничего не вышло, и вы приняли решение эту тему не поднимать. Но часто это приводит к тому, что человек умалчивающий, ну, оба умалчивающие, они как будто бы продолжают внутренний диалог с этим своим оппонентом, да? Находят все больше и больше аргументов, почему я прав, а он не прав. Это приводит к такому внутреннему, ну, отторжению, что ли, от этого человека, да? То есть ты все больше и больше аргументов находишь, почему он не прав, и все больше отдаляешься от него, все больше находишь причин для того, чтобы не поддерживать его. Как избавиться от так это или не так в большинстве случаев, и как избавиться от этого внутреннего вот этого процесса негативного.
Я предлагаю, может быть, начать с того, чтобы поговорить о том, как мы разговаривали об этом, и понять, действительно, может быть, мы сделали кучу ошибок, когда говорили об этом, и потом перейти к обсуждению того, а как быть, когда у нас все-таки мы обсуждали, и ничего не получилось. Поэтому, может быть, давай поговорим о том, как же разговаривать на эти темы, что мы знаем, что вот есть моя позиция, я знаю, что есть другой человек, возможно, у него другая позиция. Вот, как нам это делать? Я бы говорил, наверное, о том, что для начала хорошо бы понять цель этого разговора, цель того, для чего я хочу поговорить с этим человеком. Если цель моего разговора с этим человеком – переубедить его, если я хочу как-то сподвигнуть его думать по-другому или сделать так, чтобы он думал по-другому, не так, как он думает, здесь очень важно понимать, что мировоззрение человека, его вообще восприятие мира и так далее зачастую строится на каких-то его ценностях, на каком-то его жизненном опыте, на том окружении, в котором он вырос, на том окружении, в котором он живет. И часто под нашими убеждениями и какими-то идеями стоят идеи значимых для нас людей. Часто стоят под этим какие-то, может быть, принятые еще в детстве установки и устройства и так далее. То есть поэтому, когда мы говорим по поводу того, что мы бы хотели подвергнуть сомнению какие-то убеждения и воззрения человека, здесь важно понимать, что это вызовет, скорее всего, достаточно серьезный внутренний конфликт внутри человека. Потому что если у меня есть убеждение, оно, скорее всего, сложилось поэтапно в какой-то момент, или воззрение, оно складывалось там, из моих детских переживаний, там, каких-то мне незначимых людей для меня. Может быть, это в детстве, может быть, это в зрелом возрасте. Каких-то значимых для меня источников, из которых я что-то подчерпнул и так далее. И когда я пытаюсь подвергнуть сомнению это воззрение, то у человека возникает внутренний конфликт. Предать ли свои ценности в данный момент, предать ли значимых людей для себя, на основании которых эти ценности там воздвигнуты были и так далее. И, скорее всего, я бы говорил о том, что вся психика сработает на то, чтобы сохранить эти убеждения, чтобы их подтвердить. И это естественное и такое объективное свойство психики. И здесь мы, скорее всего, успехом не увенчается. Если наша цель переубедить человека, то нужно, скорее всего, заранее сразу понимать, что наша попытка обречена на провал. Потому что я не знаю таких людей или мало встречал, кто бы хотел оказаться неправым, кто бы хотел бы понять, что он долгое время ошибался. Никто не хочет это, так себя чувствовать, никто не готов себя так ощущать. И поэтому вся наша психика будет стремиться к тому, чтобы защитить нас от этого, от таких переживаний. И поэтому, если все-таки мы хотим, чтобы переубедить другого, то важно для этого выбрать какое-то максимально эмоционально спокойное состояние другого человека. Не в тот период, когда происходят события вокруг него, не в тот период, когда он в этих переживаниях находится, не в тот период, когда он думает, а в какое-то другое время, когда он будет спокоен, когда он будет готов размышлять, когда он будет готов обсуждать, когда он будет готов вообще как-то на эти какие-то другие факты в свою картину мира встраивать. Я бы говорил об этом.
Ну, некоторые поступают иначе, они просто покупают себе книги по NLP, знаешь, там, и начинают их изучать для того, чтобы, тем не менее, мытьем так как-то не перебили человека и убедить его в том, что прав, не ты.
Да, и некие так поступают. Для меня это, может быть, выглядит даже где-то насилием над человеком. Может быть, даже не где-то, а конкретно эмоциональным. Есть еще другие мотивы, по которым мы можем вступать в такие диалоги с человеком. Первое – это самим получить поддержку в своих воззрениях, в своих переживаниях. И тогда очень важно говорить здесь о себе. Если это, например, касается темы воспитания детей, и я знаю, что для меня это важно, мне бы тоже здесь, то важно использовать те самые знаменитые «я-высказывания», говорить о том, что я там переживаю, когда вот так, или там, когда мы говорим на эту тему, это вызывает у меня там тревогу и так далее, или когда я думаю о будущем наших детей, я там чувствую там страх перед вот этим, или чувствую переживание и так далее. И здесь тоже важно понимать, что не в каждой ситуации и вообще не каждый человек может дать нам эту поддержку. Вот, если человек сам находится в ситуации эмоциональных переживаний, то рассчитывать на такую поддержку с его стороны будет, ну, скорее всего, необдуманно совершенно, и он просто не даст нам такую поддержку. А если нашим мотивом будет то, чтобы дать эту поддержку другому человеку, ну, в такой ситуации, мы хотим как-то вот через диалог поддержать его или как-то, не знаю, помочь ему справляться, то здесь тоже нужно понимать, что психика наша работает по-разному, и в ситуации стресса, переживание горя, не знаю, больших психологических травм, например, проявление агрессии, категоричности или там, не знаю, каких-то черного-белого мышления или отрицания, что это не так, это тоже способ психики справляться, и это тоже такой механизм. И если мы хотим здесь таким образом поддержать, то тут хорошо бы тогда слушать человека больше, чем говорить, и давать ему возможность самому говорить, и давать ему возможность понимать, что его слышат, что его слушают и так далее.
Mm-hmm. Ну вот у нас в комментариях, Денис, например, что ты говоришь про черно-белое мышление, а у нас комментарий есть по этому поводу. Александр пишет, что у нас, в принципе, сейчас люди ушли в черно-белое мышление, и поэтому довольно трудно договориться с людьми, поскольку ну, один из них всегда будет за белое, второй из них будет всегда за черное.
Мне сложно дать оценку, потому что по моему восприятию в мире постмодернизма, наоборот, я больше встречаю того, что люди готовы говорить, что ну да, ты можешь так думать, это нормально, или там нету черного-белого, есть 50 оттенков серого, есть там 50 оттенков черного, и да, твое мнение лишь один из оттенков. И это тоже, конечно, вызывает свои сложности, но для меня это кажется по-другому.
Угу. Когда дело касается воспитания детей, там, политики, религии и всего прочего, это, в принципе, конфликты, ну, на темы, которые не являются жизненно, что ли, не касаются нашего, как это сказать, животного мышления, да, страха смерти и всего прочего. Если мы говорим о действительно серьезных вещах, нет, это тоже серьезные вещи, безусловно, если мы говорим о критических вещах, которые могут повлиять на жизнь, безопасность человека, да, то есть его убеждения, предположим, опасно для него самого или для меня, или для нас в целом. А он, тем не менее, все равно стоит на своем. Это вообще не вариант как-то договориться в этой ситуации.
Ты мог бы привести пример, какие ситуации, когда вот такое критическое?
Слушай, ну, наверное, все мои примеры не для прямого эфира, если честно. Да, мне кажется, что, ну, не знаю, поведение человека, его убеждения опасны для жизни, да, или урок занятий опасен для жизни. Не знаю, он может заниматься какой-то общественно опасной работой, или опасной для меня, или, допустим, он в принципе, ну, окей, предположим так, да, смотри, большая многодетная семья, один работающий, почти реальный пример, кстати говоря, один работающий человек, в этой семье это мужчина, и он увлекается экстремальными видами спорта, вот, бейджампингом и всем прочим. То есть он в любой момент может на самом деле умереть от этого увлечения, погибнуть, и семья останется без средств к существованию, без отца, без мужа. А для самого мужчины это весьма важное занятие, и он так стресс снимает. И вот жена просит, женщина просит его бросить этот спорт, или увлечение скорее, не спорт, а он ни в какую не хочет. Разногласия. Это убеждение человека опасно для семьи? Ну, опасно, да, для него самого тоже.
Ну, я бы здесь говорил, что я бы разделял все-таки желание того, чтобы человек вел себя так, как я хочу, и жил так, как я хочу, отделять от того, что мы можем разговаривать на какие-то темы и не поругаться, не поссориться в результате них, потому что, ну, ты спрашиваешь по поводу того, ну, как быть, если человек как ведет себя так, как хочет. И здесь много других нюансов, других переживаний, других, не знаю, механизмов, как самому с этим справляться, как вообще принимать то, что другой человек живет не так, как я хочу, или живет так, как он считает нужным и так далее. Я бы здесь все-таки возвращался и говорил про то, что есть нас с тобой, там, не знаю, вокруг меня отношения с близкими людьми, и есть темы, которые вызывают напряженность. Как нам все-таки говорить о них или, например, не говорить в какой-то момент, при этом и не поругаться друг с другом?
Ну, мне кажется, это и есть та тема. Смотри, просто у меня есть знакомые, которые бросили, наоборот, парашют и все прочее. стать семейными, потому что они осознают свою ответственность за семью, да, и понимают, что парашют может не раскрыться, трос может не дорваться и прочее, у них есть ответственность за семью, и поэтому они добровольно на это соглашаются и отказываются от своего увеличения опасных. Другие, в частности, например, нет. И это разногласие, да, то есть это вопрос ответственности, любви, безопасности и будущего семьи.
Ну, разногласия, они в большинстве случаев у нас есть. Здесь вопрос того, как мы с ними справляемся. Наверное, один из таких, ну, вот прям, если есть желание об этом говорить, способов, это, ну, вообще начать с того, чтобы понять другого человека, учитывать его личный опыт, учитывать его окружение, его личные особенности, почему он так поступает. Может быть, в какой-то момент попробовать себя поставить в его ботинки, пожить в них, походить в них, как в той известной английской пословице, прояснить, какие у него под его, не знаю, мнением, воззрением, действиями лежат ценности. Какая у него в этом ценность есть, в том, что он хочет заниматься тем, что он занимается. Наверняка там есть какая-то ценность, и она важна для него, и он поэтому это делает. Может быть, в похожих ситуациях, когда мы разговариваем, прояснять термины, разговаривать, что человек имеет в виду, потому что, когда мы говорим об одном и том же, мы часто можем использовать разные термины, и наоборот, когда мы говорим, называем какие-то термины, мы можем их одни и те же воспринимать совершенно по-разному. Мы можем, и поэтому важно спрашивать у человека, что он имеет в виду, когда планирует продолжать заниматься тем же самым, или там не хочет менять и так далее, что для него это значит. Ну, в общем, приложить силы к тому, чтобы понять человека, и в этом понимании тоже понимать, что разные аргументы для разных людей имеют разную значимость. Для кого-то это будут рациональные аргументы, для кого-то, наоборот, эмоциональные. Для кого-то это аргумент по поводу семьи, а для кого-то аргумент по поводу своей свободы и своей самореализации и так далее. Поэтому здесь, когда мы разговариваем, важно быть гибкими и исходить из позиции ситуации другого, не пытаться его убедить теми аргументами, которые для меня являются безоговорочными и для меня и являются значимыми, потому что для другого могут быть совершенно другие аргументы из вообще из другой области быть значимыми и так далее.
Угу. Некоторые считают, что при решении конфликтной ситуации важно не персонифицировать конфликт, да, то есть не связывать человека, жестко человека и его убеждения, вызвавшие наш конфликт. Насколько это правильная линия поведения? И ведь любое убеждение, оно все равно привязано к конкретной личности. Да? То есть ты не можешь абстрактно говорить о какой-то проблеме, если она вызывает конфликт вообще не с конкретным человеком.
Ну, когда мы говорим по поводу того, что когда мы говорим на какую-то тему, это вызывает, безусловно, конфликт, здесь важно, наверное, говорить, что важно разобраться с самим собой по этому поводу. Важно разобраться, что со мной происходит, когда я касаюсь этой темы, что меня задевает, что происходит внутри меня. Действительно ли это про ту тему, про которую мы говорим, а не про что-то еще в моей жизни, не про что-то еще в наших отношениях? Потому что в таких диалогах очень легко встраивать много чего из прошлого. В таких обсуждениях на такие щепетильные темы очень легко, не знаю, примешивать какие-то старые обиды, старые недосказанности, примеры из вашего прошлого опыта, не знаю, что-то еще туда вкладывать, казалось бы, говоря на эту тему. Поэтому здесь прежде всего важно разобраться с собой. Что со мной происходит, когда мы говорим на эту тему, что меня там так цепляет, что меня так трогает. Может, правда из меня что-то такое торчит, и это тогда мой вопрос, это моя ситуация, моя проблема, а не проблема того человека, с которым мы начинаем сразу же конфликтовать, когда разговариваем на ту или иную тему.
Угу. А как быть, если взгляды расходятся, и один считает, что только его взгляд правильный, а другой должен просто смиряться с этим всем. Ну, я так считаю, все.
Ну, я думаю, в той или иной мере мы все на этой позиции в большинстве и находимся, что мой взгляд правильный, а твой неправильный. И здесь важно, наверное, как мы это выражаем. Если это в моей картине мира так, ну, и о чем я уже говорил, то, ну, это хорошо бы мне работать с этим. Если другой это другой так воспринимает, это его в его картине мира так живет, то тоже хорошо бы воспринять его таким. Для него это так, у него есть только свое мнение правильное, а чужое мнение для него всегда неправильное. И, ну, воспринять, что да, в жизни этого человека это так, в картине мира его так. И под этим есть, скорее всего, основания, какие-то важные основания, почему он так живет, почему он так считает.
Угу. Я помню, что первый учебник по конфликтологии попался мне году в 95-м, по-моему, в 96-м, а в советское время это считалось буржуазной наукой, лженаукой. Помогает ли конфликтология, конфликтологи в разрешении вот таких ситуаций конфликтных?
На мой взгляд, помогает, как минимум, это хороший навык того, как вообще разговаривать друг с другом, чтобы не ранить друг друга словами, чтобы дать себе возможность услышать другого и понять другого, что вообще другой хочет донести и о чем другой говорит, и также дать возможность другому услышать меня, может быть, с минимальным вплетением туда эмоций, переживаний, потому что часто... Но в таких разговорах эмоции заслоняют все, и мы не слышим ничего, кроме как того, что мы уже заранее приписали к нашему собеседнику, нашему партнеру, и вот только это. Поэтому я бы, ну, здесь говорил, что это правда хорошая штука.
Угу. Ну, конфликтолог – это психолог или какая-то отдельная профессия?
Ну, это отдельная специализация, она может быть в рамках психологии, безусловно, то есть это часть сферы затрагивающая. Вот, она может быть в разных проявлениях, как семейных, так и корпоративных, и так далее, так далее.
Угу. Да, спасибо большое. У нас спрашивают, останется ли запись. Да, запись-то останется там, где вы смотрите. Если вы не сможете увидеть ее в той группе, где вы смотрите, то есть YouTube-канал Tales Media трансляция называется, и там эта ссылка, эта трансляция сохранится в Ютубе совершенно точно, ну, не то чтобы на века, но до тех пор, пока существует Ютуб, она там будет. Смотри, часто встречаются такие конфликтные ситуации, когда человек живет с родителями, или семейная пара живет с родителями, или человек живет с родителями, и у родителей есть некое свое собственное представление о том, как выглядит забота и любовь, да? Они проявляют заботу там, где тебе бы не хотелось, чтобы они проявляли. Ну, то есть ты хочешь сам справляться, и тебе не нужна именно вот такая форма заботы. Как можно донести родителям, нашим старшим поколениям, чтобы они вообще либо туда не вступали, на эту часть, да, жизни, либо проявляли свою заботу несколько иным образом? Ведь для них это очень важно, да, они так любят.
Угу. Ну, это вопрос личных границ. Здесь, ну, может быть, начать с того, с чего мы начали. Что мы хотим? Мы хотим переубедить, поменять других родителей, чтобы они делали так, как мы хотим. Одна часть – это действительно донести то, что для нас важно, донести свои переживания по этому поводу, донести, может быть, через вот эти высказывания, про которые я говорил уже, и рассказать о своей позиции, дать право им делать так, как они посчитают дальше нужными. Потому что здесь важно учитывать, что, опять же, взрослые люди, люди старые, их психика более ригидна, им тяжело менять свои восприятия, свои воззрения, свои проявления. И это обусловлено, правда, частью проявления психики. И здесь нужно это понимать и это учитывать.
Угу. У нас комментарий хороший есть по этому поводу. У меня была не такая ситуация с моей мамой. Я объяснил ей, что такая форма заботы мне не подходит, но я не оставил ее ни с чем, поскольку понимаю, что ей это очень важно, и просто предложил несколько других вариантов, как она может заботиться обо мне в других областях. И это ей подошло, и она как будто бы даже с большей страстью начала меня любить, но это, по крайней мере, не доставляло мне неудобств.
Ну, это вот хороший вариант, да.
Спасибо большое, друзья. Как общаться с близкими, если наши взгляды расходятся? Об этом мы сегодня говорим с нашим консультантом, с нашим специалистом, психологом Евгением Коренко. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует исключительно на ваших пожертвованиях, и благодаря этим пожертвованиям может развиваться. А вторая ссылка у вас придет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, которая вас интересует. Смотри, наверное, про детей тоже должны поговорить немножко, или там про подростков. Да? В любом случае, все взрослые, как правило, считают себя умнее, чем подростки. Ну, вот, и лучше знают, как им жить. Ну, иногда это так и есть, действительно. Но подростки иногда проходят период жизни, когда они вообще ничего не слышат совершенно. Да? То есть плевать, что ты им говоришь. Даже если ты им говоришь действительно очевидные вещи, что огонь обжигает, нож острый и прочее-прочее, да, они готовы бороться даже с такими очевидными вещами, просто потому что. Вот каким подход должен быть к подросткам в этом случае? Наш взгляд расходится, и мы конфликтуем по этому поводу.
Угу. Ну, я бы, наверное, выделил вообще общие для какие-то такие вещи для любых диалогов с подростками, со взрослыми, не знаю, со старым поколением. Это прежде всего, о чем мы говорим, это разговаривать. Это говорить об этом, не додумывать самим за другого, не делать выводы фрагментарно на основании каких-то коротко сказанных фраз или там, не знаю, отдельных или отдельных действий, не делать выводы по поводу ценностей человека, там, действий и так далее, потому что часто наши, в общем, человеческие там ценности, поступки, знания и так далее, они противоречивы внутри себя. И по отношению к одному человеку мы можем это так воспринимать, по отношению к другому совершенно иначе. И поэтому не делать выводы таким образом, а разговаривать, спрашивать, пытаться понять прежде всего, пытаться понять, и когда это делать, стараться копать глубже, стараться, вот то, о чем мы сказали, стараться увидеть ценности этого человека, потому что под каждым там действием или, не знаю, там переживанием или там проявлением есть какие-то глубинные наши ценности. И если мы увидим, исходя из каких ценностей этот человек это делает, и особенно если мы найдем какие-то точки соприкосновения в этих ценностях, то нам будет легче. Если это для нас общая ценность, не знаю, с личной свободы, личной реализации или там ценность в общем человеческой жизни или ценность образования или там получения информации свободно, это даст нам возможность говорить на уровне этих общих ценностей. Mm-hmm. При этом очень важно, и здесь, наверное, касаемо подростков, то, что ты говоришь, не говорить человеку, что ты там неправильно думаешь, что ты глупый, не вешать на него ярлыки, да ты там, не знаю, подросток, или там ты либерал, или там, да ты консерватор, что с тебя взять. Это никогда не помогает человеку, когда к нему обращаются и его в какую-то категорию уже заранее людей вносят, это не помогает диалогу. Может помогать, например, это если уважительно рассказывать о своей позиции, рассказывать о том, что я думаю по этому поводу, какая у меня есть позиция, подкрепляя какими-то, может быть, фактами, доказательствами. Потому что иногда все, что мы можем, это просто предоставить человеку другую позицию, предоставить человеку другое мнение, иное, нежели его. Потому что здесь есть риск того, что чаще всего может получиться так, что мы боремся за свое мнение только лишь потому, что оно наше. Вот. И любой диалог и такое переубеждение может просто перерасти в стычку лишь потому, что я не хочу свое мнение менять, потому что оно мое, и другой человек также не будет хотеть его менять, потому что оно его. Поэтому здесь очень важно разговаривать с собеседником, и неважно, это подросток или там более старший человек, с уважением, и не стараться перевести вот это обсуждение и диалог в какое-то свое интеллектуальное могущество, что я больше знаю, у меня больше информации, я читаю правильные источники, чтобы это не переросло в способ возвысить себя над другим, что я эксперт, а ты нет, что я понимаю, а ты не понимаешь, что я знаю, а ты не знаешь, что mm-hmm. у меня есть опыт, а у тебя нет. Это не помогает ни в каком диалоге, ни с одним человеком. Поэтому, если нам все-таки приходится говорить, то важно говорить про себя, говорить какими-то фактами, может быть, которые не подвергаются сомнению, уходить от каких-то, может быть, метафор, особенно если мы говорим про какие-то политические и государственные темы, уходить от каких-то, может быть, исторических аналогий и сравнений с теми или иными правителями и так далее, это тоже никому не помогает, потому что взгляд на историю у всех разный. И можно одну и ту же тему с таких разных боков преподнести, что ее можно использовать и в том, и в другом направлении. Вот. Быть готовым, в общем-то, хороший вариант, если вы разговариваете с другим человеком, подвергнуть сомнению, в общем, свою позицию. Потому что если вы не готовы подвергать сомнению свою позицию, но хотите это делать с другой позиции, позиции другого человека, как минимум, это нечестно по отношению к нему. Поэтому старайтесь обсуждать, быть готовым искать вместе ответы, искать вместе источники, на которые вы можете вместе опереться, искать вместе доказательства, которые будут для вас обоих доказательствами на то, что вы можете оба опереться и не подвергать сомнению. Потому что часто вообще мнение человека, идеи человека, которые он считает своими и которые он сам родил, это что-то, полученное от других людей. И зачастую прям вот этими готовыми фразами. Поэтому, если нет готовности самому сомневаться в своих убеждениях, это, ну, плохой путь вообще для убеждения другого человека. И, наверное, заканчивая в этом, немаловажным будет это то, чтобы стараться договориться и видеть ценность всего остального, что есть между нами в наших отношениях. Да, у нас есть какие-то разногласия, да, есть какие-то темы, которые вызывают напряжение, конфликтность, да, есть какие-то темы, например, или взгляд, или мнение по поводу чего мы не можем сойтись. Но есть еще много другого, что есть в наших отношениях. Есть какие-то переживания, какие-то, которые у нас есть друг к другу, там, близость, любовь, не знаю, дружба. Есть там, мы можем помогать друг другу, взаимодействовать. И главное в этой ситуации не обесценивать вот это, то, что есть. Потому что очень легко, если ты со мной не согласен по какой-то теме, если у тебя есть другое убеждение, обесценить все остальное, навесить на тебя ярлык, что ты плохой человек вообще. И здесь очень важно понимать, что человек с другим мнением, с другой позицией, он не становится плохим. Вот, и это важно как-то помнить, важно это понимать.
Да, спасибо большое. Но вот у Ольги есть другое мнение по этому поводу. Отвечая на вопрос, как общаться с близкими, если у вас есть разногласия, она говорит, да никак, не близкие это. Вот так вот, не близкие, и все. Слушай, у нас есть комментарий один, не знаю, успеешь ли ты как-то прореагировать на него. Угу. Девушка пишет, что я часто ругаюсь со своим парнем, и на самом деле понимаю, что в большинстве случаев он прав, а я не права. Но мне тяжело признаться в том, что он прав, потому что такое ощущение, что я буду терять часть себя, признавая, отказываясь от своих убеждений.
Это правда, нам всем тяжело, я об этом сказал, признаваться, что мы неправы, особенно если это происходит в споре или в каком-то таком диспуте, потому что если быть, ну, как-то честными взглянуть на свою жизнь, то чаще в споре рождается не истина, чаще в споре рождается разногласие и раздор. Поэтому здесь важно смотреть на свои чувства, что происходит со мной, что с моими ценностями, когда мы говорим о них. Может быть, я так их оберегаю, или так важно для меня, что любое слово в эту сторону я буду воспринимать как, не знаю, агрессию. И если я вдруг откажусь от этой идеи, мой мир пошатнется, мой мир рухнет, потому что под этой идеей что-то есть важное для меня. Может быть, о чем я говорил, какой-то значимый человек или еще что-то. Или, может быть, ну, как-то во мне так устроено. Поэтому прежде всего в таких диалогах и обсуждениях важно внимание свое на себя нацеливать. Не то, что он плохой, и за тебя мы ругаемся, потому что ты не так думаешь. А что-то во мне такого происходит, что вызывает во мне такую реакцию, когда ты думаешь не так, как я.
Спасибо большое, друзья. Мы уже, к сожалению, подошли к концу нашего эфира. Если вы хотите получить консультацию подробную на любую тему, вас интересующую, то вы можете пройти по ссылке в описании к этой трансляции, зарегистрироваться и получить 2 бесплатные сессии на любую тему, с которой вы бы готовы были бы прийти к психологу. Вторая ссылка у вас в продвижной странице финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю о том, что мы существуем исключительно на ваши добровольные финансовые пожертвования. Ну и, наверное, самое главное по итогам этой передачи, ну, разговаривайте, да? Кладите рыбу на стол, есть такая поговорка, чтобы она не звоняла, не протухла, не испортила вам жизнь в дальнейшем. Это был психолог Евгений Коренко и проект «Формула семьи».
Да, спасибо. Берегите себя и своих близких.
Всем пока.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.